Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин и Виктор Янукович провели в Москве переговоры о сотрудничестве. Как могут в обстановке резкого политического кризиса в Киеве выстраиваться отношения между Россией и Украиной? Ангела Меркель избрана канцлером Германии на третий срок. Чем ее новый кабинет министров отличается от предыдущего? Белый дом не собирается бойкотировать Олимпийские игры в Сочи, заявляет в интервью «Радио Свобода» посол США в Москве Майкл Макфол. Приедет ли на открытие игр Барак Обама? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 17 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент Украины Виктор Янукович встретился сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В Москве прошло заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран. Украинские власти, как сообщалось до начала этого визита, рассчитывали на получение крупного кредита от Москвы и решение газовой проблемы. За ходом переговоров в Москве следит экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Итогов главных два. И практически Украина добилась того, чего и хотела. Россия дает Украине фактически кредит на 15 миллиардов долларов через выкуп украинских ценных бумаг. Эти средства Россия предоставит Украине из Фонда национального благосостояния. Это важное очень решение, потому что Украина сейчас находится в тяжелом финансовом положении, и некоторые эксперты говорят, что без этих кредитов Украине грозит дефолт. Фактически Украина обращалась с просьбой о кредитах к Международному валютному фонду, но там сложная процедура получения, потому что МВФ всегда выставляет некие условия по реформированию экономики, и Украина пока не готова эти условия выполнять. Кроме того, Украина обращалась и к Евросоюзу с просьбой о выделении 20 миллиардов долларов, но фактически в Евросоюзе такой процедуры не предусмотрено, выделение таких кредитов странам, не членам Евросоюза. И вторая позиция, по которой сторонам удалось договориться, это цена на газ. Украина постоянно настаивала на снижении цены российского газа для украинских потребителей. Сейчас эта цена находится на уровне около 400 долларов за 1000 кубометров. Были многие споры, и вот, собственно, без вмешательства «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины эту проблему решить было невозможно. Эксперты отмечали, что даже обращения в международные суды не могли бы помочь достичь компромисса России и Украине. В частности, об этом говорил партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Для этого есть одно препятствие. В контракте «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» есть пункт 4.4, где говорится, что в случае значительного изменения ценовой конъюнктуры одна из сторон, недовольная условиями контракта, может потребовать пересмотра. А восьмой пункт говорит, что если не удается добиться мирного решения этой проблемы, нужно обратиться в Стокгольмский арбитраж. Но проблема состоит в том, что ни один арбитр не согласится рассматривать этот вопрос, поскольку он обременен политическими условиями. Там есть еще скидка на газ из-за Севастопольской военно-морской базы. И как только какой-то арбитр в Стокгольме увидит подобные вещи, он скажет, извините, это не подсудно. Поэтому и «Газпром» не в состоянии обратиться к арбитрам и взыскать с Украины те деньги, которые ему причитаются за невыбранный газ. И Украина не в состоянии идти в арбитраж для того, чтобы упрекнуть «Газпром» в завышении цен. Добровольный «Газпром», как он уже показал, он фактически мог бы, конечно, пойти на какие-то уступки Украине и сохранить хотя бы вот эту замечательную нишу и хорошие отношения с соседним государством, но вместо этого он идет на убийство своего внешнеторгового актива и плюс к этому на гигантские многомиллиардные расходы по строительству обходных, никому не нужных, в принципе, газопроводов типа «Северный поток» и «Южный поток».
И вот теперь Россия и Украина договорились о снижении цены, соответствующее соглашение подписано «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Цена на газ для украинских потребителей снижается почти на треть, чуть менее 270 долларов за 1000 кубометров. В принципе, все экономисты признавали, что при текущих ценах на российский газ для Украины ее промышленность просто не в состоянии существовать.
Иван, что взамен получила Москва? Шла ли речь о присоединении Украины в том или ином формате к таможенному союзу?
И до этой встречи официальные лица и Украины, и России говорили о том, что ни о каких соглашениях, ни о каких возможных присоединениях Украины к таможенному союзу на этой встрече речи не будет. И вот уже по итогам сегодняшних переговоров президент России Владимир Путин заявил, что речь о таможенном союзе ни в какой форме не шла. Тем не менее, все-таки стороны подписали некое такое соглашение, которое называется «План урегулирования торговых ограничений с Украиной». То есть по некоторым позициям, по некоторым отраслям Украина и Россия все-таки договариваются, и это фактически, как отмечают эксперты, составляет, соответствует неким позициям подписания соглашения с таможенным союзом. Некие уступки России в части газа, в части выделения кредита говорят о том, что Россия и дальше будет настаивать на вхождении Украины в таможенный союз. Такая политика России проводилась давно. Я напомню, что в августе Россия уже ужесточила правила ввоза украинских товаров, и тогда уже эксперты говорили, что вот такими методами Россия добивается от Украины вхождения в таможенный союз. В частности, такого мнения придерживается профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Это в значительной степени отражает и отношение России к этому вопросу. А отношение, оно очень пристрастное, потому что, видимо, цена вопроса, скажем, цена вопроса успеха или неуспеха интеграционного объединения в виде таможенного союза для Москвы, она очень велика. И это действительно верно, потому что без Украины вот этот вот проект интеграционного объединения таможенного союза, он, в общем-то, так и останется слабым. Украина здесь абсолютно необходима. Москве это прекрасно понимают. Я бы даже сказал больше, что для Владимира Путина цена вопроса очень высока, потому что в случае успеха это может служить вообще по большому счету оправданием его 12-летнего нахождения у власти.
Ну и, собственно, теперь эксперты не исключают, что после того, как Украина получила от России то, что она, собственно, и хотела, будет на нее по-прежнему оказываться политическое давление, чтобы оформить отношения Украины и таможенного союза в какие-то более конкретные соглашения.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Украинская оппозиция не исключает, что Виктор Янукович может договориться об участии Киева в таможенном союзе вместе с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Оппозиция призвала своих сторонников в очередной раз собраться на площади независимости на очередное народное вече, чтобы не допустить своей позиции присоединения Украины к таможенному союзу. Бессрочная акция сторонников евроинтеграции проходит в Киеве с 20-х чисел ноября. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Утром во вторник несколько сотен активистов с Майдана ждали главу государства на трассе возле международного аэропорта Борисполь с плакатом «Янукович, разворачивай самолет в Европу». Виктор Янукович прибыл в аэропорт на вертолете и отправился на переговоры в Москву на лайнере донецкого миллиардера Рината Ахметова. Оппозиция заблокировала работу Верховной Рады. Как заявил один из лидеров партии «Батьковщина» Александр Турчинов, миллионы украинцев сейчас требуют отставки правительства, а не принятия законов в интересах олигархических групп. Оппозиция продолжает собирать подписи депутатов за отставку кабинета министров и требует от главы государства уволить Николая Азарова с должности премьера в связи с достижением им пенсионного возраста. Однако в партии власти заявляют, что Николай Азаров останется в премьерском кресле, а президент может уволить 8 министров. Слово директору Национального института стратегических исследований при президенте Украины Андрею Ермолаеву.
То, что действующее правительство требует определенной кадровой модернизации, улучшения, несомненно. Эти вопросы поднимались и до событий. Учитывая, что правительство представлено в основном партией большинства и доминирует правящая партия регионов, ее праве принимать решения в отношении состава и структуры. Несомненно, сейчас вопрос о возможных изменениях правительства привязывается к тем требованиям, которые звучат на Майданах. Отставка правительства носит такой политический характер требования, но серьезного, настоящего механизма легитимной смены правительства сейчас нет. Во-первых, потому что в парламенте уже было голосование недоверие, и оно было неудачным. Приезд работает. Во-вторых, сейчас в парламенте сложно говорить о большинстве, которое могло бы сформировать полноценный состав, то есть проголосовать за новую кандидатуру премьера. Слишком обострена ситуация, много разных мнений, позиций, поэтому этот мягкий вариант, попытка провести ротацию в отношении тех министров, тех направлений, которые вызывают больше всего вопросов, наверное, вот такой вот разумный вариант. Насколько я понимаю, возможные изменения будут уже после Нового года.
По мнению Андрея Ермолаева, причина возникшего в стране кризиса связана не только с протестами на Евромайданах.
В Украине за последние 1.5-2 года существенно ухудшилась, к сожалению, экономическая социальная ситуация. Очень много претензий было у граждан к состоянию дел с коррупцией в судах, в государственных учреждениях. В тяжелом положении оказался малый и средний бизнес. Выход граждан на Майданы с протестом против Вильнюса – это скорее уже использование самого кризиса как повода для высказывания. Ни одна политическая сила, которая выступает на Евромайдане, не смогла его монополизировать. По набору проблем и представлений участники Евромайдана на площади независимости мало чем отличаются от избирателей, которые поддерживают сейчас действующее правительство. Просто разное видение путей. То, что сейчас высокий уровень напряжения и желание перемен, это характерно фактически для всех регионов, для всех электоральных групп. Но, по всей видимости, для части избирателей выход виделся в том, чтобы быстро СМИ и правительство, возможно, там поддержать более радикальное решение. А часть избирателей, которые поддерживают действующее правительство президента, заняли более консервативную позицию. Они тоже требуют перемен, но рассматривают это как такой эволюционный путь. Я думаю, что между этими позициями на самом деле можно найти вот такую мягкую примиряющую смычку. Если власть пойдет на ускоренное преобразование, действительно покажут, что наиболее неудачные госменеджеры уйдут, будут даны оценки тем произошедшим трагедиям на Майданах, действительно будет предложена новая, более понятная программа внутренних изменений, будут даны ответы на вопрос, какие будут отношения Украины с Евросоюзом и какова перспектива украино-российских отношений. Вот ответы на эти вопросы на самом деле станут ключом к выходу.
Оппоненты Януковича опасаются, что он может в обмен на кредиты и дешевый российский газ подписать соглашение о вхождении Украины в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. На этот случай, по словам лидера партии «Свобода» Олега Тягнибока, оппозиция подготовила план действий, детали которого пока держатся в секрете. Каждый раз, когда мы комментировали СМИ, что мы собираемся делать, то всегда власти находили возможность блокировать наши действия. Власть должна знать, что народ настроен решительно. О конкретных шагах говорить не буду, поскольку это может помешать общему делу.
Потому что это может зашкодить загальной справе.
Заявил Олег Тягнибок. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Россия ждет от Украины сигнала о готовности к сближению с таможенным союзом. Украина пытается добиться торговых преференций от Москвы, не связывая себя новыми обязательствами и оставляя пространство для маневра на переговорах с Европейским Союзом. Об отношениях в треугольнике Москва-Киев-Брюссель корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына расспросила британского политического аналитика, международного редактора еженедельника «Экономист» Эдварда Лукаса. Лукас – крупный специалист по России и Украине, автор, ставший бестселлером книги «Новая холодная война». «Война. Путинская Россия и угроза Западу». Его недавняя статья в «Экономисте» вызвала широкий международный резонанс.
Одну из своих статей Эдвард Лукас озаглавил «Как Запад проиграл Украину Путину». Этот проигрыш и последовавший отказ Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом британский политический аналитик объясняет чувствительностью Украины к российским экономическим санкциям, часть из которых Москва уже применила. По его словам, решение Украины не подписывать соглашение с ЕС сбило с толку его руководство. Чиновники Евросоюза просто не понимают людей типа Януковича и их отношение к политике. Не понимают они и фундаментального принципа внешней политики, который отождествляет национальную безопасность с кольцом экономически слабых сателлитов, находящихся на иждивении Москвы, считает Лукас. Понятно, что европейский проект восточного партнерства мог бы обезопасить сопредельные России государства на постсоветском пространстве как экономически, так и политически. Именно поэтому, по мнению Кремля, этот проект должен быть ликвидирован. Лукас называет скандальной политику Евросоюза по отношению к Украине. Он полагает, что если Украина пойдет по пути евроатлантического сотрудничества и преуспеет, это приведет к краху путинского режима, и в Кремле это понимают.
Доминирующей частью путинской идеологии является положение о том, что Россия – это особая, отличная от европейских государств страна, и что то, что работает на Западе, для нее непригодно. Такие ценности европейской цивилизации и культуры, как политическая свобода, экономическая конкуренция, плюрализм мнений, независимая пресса, непригодны, по его мнению, для огромной восточной страны с отличной от Европы религией. И если эти ценности приживутся на Украине, если в ней возобладают верховенство закона, политический плюрализм, и она станет процветающей страной с тесными американскими и европейскими связями, то Путину будет крайне затруднительно утверждать, что все это непригодно для России. Если самая близкая в культурном отношении России восточноевропейская страна выиграет от европейской интеграции, то это станет доказательством того, что европейский путь полностью пригоден и для России. Это стало бы прекрасным примером того, чем могла бы стать Россия.
Почему Россия считает граничащие с ней государства зоной своих геополитических интересов?
Даже небольшие сопредельные страны представляют геополитический интерес для России. Не говоря уже об Украине. Россия стремится интегрировать их в свою экономическую и политическую системы. Это важно для нее в военном отношении и в отношении безопасности. Это выгодно и экономически. Россия может экспортировать в эти страны вооружение и промышленные товары. Что касается отношений российских властей к Украине, то здесь следует учитывать очень важный аспект. Путин и его окружение не рассматривают Украину как самостоятельное государство, не верят в украинскую национальную идентичность, в уникальность ее языка. Для них суверенное украинское государство – временный фактор. Поэтому неудивительно, что они хотели бы превратить Украину в часть новой Российской империи, которая отличается от царской тем, что в ее основании находятся российские энергетические ресурсы, газ и нефть, военная интеграция, экономическая кооперация и общее историческое прошлое.
Похоже, Янукович этого не понимает.
Видите ли, Янукович просто не понимает до конца сущность европейского выбора. Он никогда не соприкасался с миром высокой политики и дипломатии. Ему трудно воспринять концепцию европейских ценностей. Но он хорошо понимает, что ассоциация с Евросоюзом является прямой угрозой его власти, поскольку соглашение об ассоциации с ЕС предполагает коренную правовую реформу, гарантию независимости прессы, реальную борьбу с коррупцией, честные выборы и создание сильного гражданского общества. Все это приведет к серьезной модернизации украинской политической системы в целом. Это хорошо для Украины, но очень плохо для полуавторитарного режима Януковича, не обладающего политической и экономической конкурентоспособностью. Кроме того, подписание соглашения об ассоциации с ЕС вызовет на первых порах серьезные экономические проблемы на Украине, чья экономика также не обладает необходимой конкурентоспособностью на европейском рынке. И третья, и, пожалуй, самая важная причина, заставляющая Януковича отказаться от ассоциации с ЕС, это давление России. В интересах России, чтобы ее сосед был слаб и нестабилен. Российская концепция безопасности предполагает наличие сильного российского влияния в сопредельных странах. Эта концепция находится в фундаментальном противоречии с геополитической концепцией Евросоюза, требующей наличия сильных, самостоятельных и ответственных государств на его восточной границе. Именно поэтому Россия саботирует проект восточного партнерства. Частью этого саботажа и является давление на Януковича и предложение ему морковки в виде крупного займа и дешевого газа.
Вы критикуете руководство Евросоюза и отмечаете, что оно упустило возможность в свое время сблизить Украину с Европой.
У нас был огромный шанс сблизить Украину с Европой, когда сразу после Оранжевой революции ее народ был готов принять европейский выбор. Однако мы этого не сделали. В то время, в 2004 году, Евросоюз был слишком занят расширением на восток. Тогда старые члены ЕС просто не понимали, что им делать с новыми восточными государствами. Мы должны были уже тогда обратить внимание на Украину и поощрить ее к разработке необходимых для вступления в ЕС стандартов. Сделаем мы это в то время, и лет через 10, 15 или 20 лет Украина могла бы войти в состав Евросоюза. Все зависело бы от быстроты ее политической модернизации. Это могло стать огромным стимулом для реализации европейской ориентации. Нам следовало поощрять внедрение европейских стандартов во все социальные сферы Украины. В систему образования, здравоохранения, местного самоуправления, культуры, гражданского общества. Мы должны были разъяснять украинцам, что они европейцы, их место в ЕС, причем делать это повсеместно, идет ли речь о Донецке, Крыме или других регионах. Мы должны были говорить им, что ждем их в европейской семье, и тогда целое поколение украинцев почувствовало бы родственность европейской идеи.
Говорил британский политический аналитик Эдвард Лукас. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
В Брюсселе завершается подготовка к саммиту Европейского Союза. Он состоится в конце этой недели. Главный вопрос обсуждения – ситуация на Украине и перспективы дальнейшего развития европейского диалога с Киевом. Как известно, переговоры ЕС с Украиной о подписании договора об ассоциации в минувшие выходные приостановлены, однако некоторые европейские политики добиваются, чтобы в конечный документ саммита ЕС был внесен параграф о возможности безвизового режима с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Польша вообще активно следит и за развитием отношений Киева с Москвой в силу собственной непростой истории взаимодействия с Россией. Из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Во время событий в Киеве на интернет-портале Незалежно.пл появился призыв бойкотировать российские продукты вслед за львовским призывом бойкотировать российские банки. Его поддержал главный редактор правого издания «Газета Польска», известный журналист Томаш Сакевич. Однако журналисты газеты «Метро» сразу же подсчитали, что даже в случае реализации подобного сценарий Россия бы польского бойкота практически не ощутила, поскольку российский экспорт в Польшу составляет лишь 0,5% от всего экспорта страны, а вот ответный шаг со стороны Москвы означал бы ликвидацию десятков тысяч рабочих мест на польских предприятиях. Одновременно представители бизнес-кругов Польши назвали призыв вредительством, поскольку только в прошлом году экспорт польских товаров в Россию вырос на 25%. В целом призыв к бойкоту, однако, оказался практически незамеченным ведущими средствами массовой информации. Почему? Может, поляки просто не хотят поддерживать подобные инициативы, говорит Томаш Сакевич. То, чего хотят или не хотят поляки, не находит своего отражения в ведущих средствах массовой информации. Они поддерживают теперь партию, рейтинг которой составляет 19%. Здесь речь идет о правящей партии «Гражданская платформа». Остается еще 81% тех, кто голосует. Еще масса людей вообще не голосует. Поэтому получается, что эти ведущие средства массовой информации, которые связаны с правительством, отражают точку зрения 3-4 миллионов поляков. Правительство их поддерживает, также финансово. Поэтому как же они будут говорить о тех, кто с этим правительством в корне не согласен?
И трудно, чтобы попирали газеты, кто вообще радикально с ним жандром не сказал.
Многие в России, видимо, считают, что поляки – народ традиционно антироссийский, который делает все, чтобы насолить россиянам. Это видно, например, по репортажам официальных российских телеканалов о Киевском Майдане. Довольно часто в них появляется мотив поляков, которые вмешиваются во внутренние дела Украины, продолжает Томаш Сакевич.
По-перше, поляки вспирают дążenia украинские, так как вспирают дążenia...
Во-первых, поляки поддерживают украинцев, как и поддерживали стремление к свободе всех народов Центральной и Восточной Европы. Мечта о свободе, выраженная в словах «за нашу и вашу свободу», записана в нашей истории. А во-вторых, у нас с Украиной общая история. Мы ощущаем эту близость и хотим, чтобы украинцы были свободными и как можно более близкими к Польше. А в-третьих, в Польше речь не идет скорее о враждебности по отношению к России или к россиянам, а о страхе перед имперскими замашками Путина. Такой страх является абсолютно рациональным, поскольку Россия проводит имперскую политику, которая душит свободу даже в собственной стране. Согласно данным последних социологических исследований, которые были проведены по заказу Центра польско-российского диалога и примирения, в своем отношении к восточному соседу поляки четко разделяют понятие государства и народа. Если к российскому государству и его политике отношение скорее негативное, то самих россиян, опрошенные хотя и считают довольно далекими от себя в смысле менталитета и культуры, но ценят в них открытость, сердечность и гостеприимство, способность поговорить по душам. Томаш Сакевич также считает, что поляки в отношении к своему восточному соседу отделяют народ от государства. Я думаю, что все именно так и выглядит. Конечно, всегда есть кто-то, кто по той или иной причине не любит какой-то другой народ. Но нужно помнить, что поляки, в общем-то, неплохо ориентируются в истории и политике и знают, что все россияне не отвечают за то, что творит режим Путина, как и все россияне не отвечали за Ленина, Сталина, а позже Хрущева или Брежнева. Дело в том, что России просто не везет с правителями. Последние годы они приносили вред как соседним народам, так и самим россиянам. Поэтому часто поляки просто сочувствуют россиянам в связи с тем, что они оказались в такой ситуации. Если россиянин мечтает о нормальной жизни, а не об империализме, то такой человек является жертвой Путина. Михаил Жеймис, политолог, автор программы «Свой или чужой» польского радио ВНЕТ, в которой говорят прежде всего о проблемах интеграции иммигрантов и иностранцев, живущих в Польше, отмечает, что поляки, в общем-то, мало знают о россиянах и о том, что происходит теперь в России. Очевидно, что принимая во внимание исторический фактор, то есть то, что Россия доминировала над Польшей, можно сказать, что в системе мышления поляков Россия присутствует в большей степени, чем Польша у россиян. Тут можно говорить о трех сферах – политической, интеллектуальной и отношениях между простыми людьми. Политику я ставлю на первое место, потому что поляки видят россиян главным образом именно через призму политики, о которой говорят средства массовой информации и исторического самосознания. Большинство поляков не имеют опыта личных контактов с россиянами. Ежегодные социологические исследования центра ЦБОС показывают, что примерно 1/3 поляков неприязненно настроены по отношению к россиянам, примерно столько же наоборот – позитивно, а четверть – индифферентно. Сейчас количество негативно относящихся к России возросло на пару процентов, но это, собственно говоря, ни о чем не говорит. Оценка происходит скорее на основании названия страны, на уровне абстракции, ведь опрошенные на самом деле не знают большого количества чехов, французов или испанцев, которые занимают первые места в рейтингах позитивного отношения, как и россиян, арабов или цыган, к которым отношение более негативное. Тут роль играет название и информация в средствах массовой информации.
Назв właśnie tych informacji, które słyszą w mediach.
По словам Михаила Жеймиса, за последние 20 лет количество поляков, которые относятся к России негативно, сократилось на четверть.
17 września 2012 года в аудиции «Свой или чужой»...
В сентябре 2012 года в программе «Свой или чужой» мы попытались ответить на вопрос, как же изменяется отношение обыкновенных поляков к россиянам. Я уверен, что среднестатистический россиянин подтвердит, что у него с поляком больше общего, что поляк лучше его поймет, чем, например, испанец, итальянец или другой житель Западной Европы. Об этом мне говорил знакомый русский несколько лет назад. А вот для среднестатистического поляка это может не быть очевидным. Россияне и поляки живут в сфере совершенно разных, а иногда и противоположных мифов. Россияне, например, верят в сообщество славянских душ, а поляки не совсем. Мы скорее говорим об универсальном характере ценностей западной цивилизации, хотя в Польше после вступления в ЕС появилось также движение евроскептиков. Но быть евроскептиком вовсе не означает у нас идти каким-то образом в сторону России. Так отчасти происходит из-за негативного мышления о России как о государстве. В завершении стоит отметить, что исследования показывают, что в России никогда не были 89% поляков, 92% россиян никогда не были в Польше.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 17 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Ангела Меркель избрана канцлером Германии на третий срок. Белый дом не собирается бойкотировать Олимпийские игры в Сочи, заявляет в интервью «Радио Свобода» посол США в Москве Майкл Макфол. В Москве отмечают Всемирный день защиты секс-работников от жестокости и насилия. Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 17 декабря, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Янукович встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Государственная Дума России единогласно приняла в первом чтении президентский проект постановления об объявлении амнистии в связи с 20-летием Конституции России. Скончался Григорий Дашевский, поэт, переводчик, литературный критик, специалист по античной литературе. В Германии приведено к присяге новое правительство. Это третий кабинет Ангелы Меркель. Правительство Японии на 5% увеличило военные расходы. Московский городской суд признал законным второй приговор в отношении бывшего совладельца компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов ранен и ограблен на своей вилле во Франции на Лазурном берегу. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 17 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Германии вступил в 4-летний период правления новый, третий во главе с канцлером Ангелой Меркель, кабинет министров. Меркель возглавит правительство Большой коалиции, блок консервативных партий, общегерманской ХДС, Христианский демократический союз и баварской ХСС, Христианско-социальный союз с одной стороны и партии социал-демократов с другой. Меркель принесла присягу в качестве канцлера, то же самое сделали и 15 министров ее кабинета. Во вторник вечером первое заседание нового кабинета министров, уже на следующий день Меркель и министр иностранных иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер вылетают в Париж на саммит Европейского Союза, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Выступая после согласования коалиционного договора, Ангела Меркель сказала:
«Я полагаю, что наши главные задачи находятся в трех важнейших сферах деятельности будущего правительства. Это солидное финансовое обеспечение проектов, гарантированное благосостояние граждан и социальная защищенность. Мы воплотили в коалиционном договоре основные обещания нашей партии избирателям, одним из которых был отказ от повышения налогов и увеличения госдолга. Особенность нового периода действующей демократии при правлении правительства Большой коалиции ФРГ в том, что оппозиция в Бундестаге выглядит как никогда слабой, ибо после неудачи на выборах традиционно присутствовавшей в Бундестаге партии либералов, или правильнее, свободных демократов, эта партия впервые в парламенте не представлена, и оппозиционных партий с небольшими фракциями всего две – партия «Зеленых» и «Левая партия». Оба правительственных лагеря, консерваторов и социал-демократов, считают себя весомо представленными в коалиционном договоре. При этом многие комментаторы считают, что Меркель переиграла социал-демократов, проекты которых по улучшению условий жизни большинства работающего населения теперь попадают под руководство министров социал-демократов. И понятно, что финансирование многих завоеваний социал-демократов в тексте договора, в частности, постепенное введение гарантированной оплаты труда с нормой 8,5 евро за час работы, будет возможным только в отсутствии кризиса и продолжения роста германской экономики и поступлений в казну. В то же время во главе Министерства финансов остается Вольфганг Шойбле, и при варианте нехватки денег на финансирование проектов в сферах, руководимых министрами и социал-демократами, они и могут стать козлами отпущения. В новом договоре прописан отказ правительства от увеличения государственного долга, отказ от новых займов. Главным рискующим является в этой ситуации новый вице-канцлер и так называемый суперминистр, глава партии социал-демократов Зигмар Габриэль. Он будет министром экономики и энергетики в одном лице. Особенно амбициозным выглядит приход Габриэля в Министерство экономики, так как до сих пор эта сфера традиционно считалась сферой недостаточной компетенции социал-демократов. Вообще же авторитет Зигмара Габриэля как внутри партии, так и у населения в целом за последнее время явно вырос, чему способствовал своеобразный эксперимент, проведенный партией социал-демократов по инициативе Габриэля. С 6 по 12 декабря социал-демократическая партия Германии провела опрос всех своих членов по их отношению к коалиционному договору с возглавляемой Меркель партией ХДС, Христианско-демократический союз, с ее баварской сестрой партией ХСС. Этот референдум, этот опыт прямой партийной демократии, стоивший партийной кассе 1,6 миллиона евро, осуществлен в Германии впервые. 77,6% из почти 475 тысяч членов партии приняли участие в голосовании. И из них почти 76% поддержали коалицию. Лучший результат – лидеры партии вряд ли могли себе и представить. Поэтому председатель партии социал-демократов Зигмар Габриэль после объявления результатов внутрипартийного референдума поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, и отдельно тех, кто проголосовал против. Их было примерно 80 тысяч человек, составивших 24% от голосовавших. Лидер партии сказал, обращаясь к ним: «Для меня очень важно, чтобы эти 24%, которые, возможно, надеялись, что их мнение будет поддержано больше, чтобы они знали, мы очень серьезно относимся к их мнению, мы рады тому, что эти активные члены нашей партии выразили свое мнение, и что мы все вместе, и проголосовавшие за, и проголосовавшие против, составляем одну партию, партию немецких социал-демократов». Зигмар Габриэль приходит в новое правительство явно усиленной поддержкой партии, и он сразу же начал использовать ее для красивого пиара. Предваряя объявление результатов внутрипартийного референдума, но уже, конечно, зная их, Габриэль сказал о значении самого факта проведения референдума. Вилли Брандт говорил о необходимости партии решаться на большую демократию в самой партии. И я нахожу, что в год 150-летия партии социал-демократов, а также в год столетия со дня рождения Брандта, наша акция – хороший подарок к этим двум датам. Это праздник внутрипартийной демократии, но не только. Я думаю, что сегодняшний день войдет в историю не только нашей партии, но и вообще в историю демократии в Германии. Ich glaube, der Tag wird in die Geschichte der Demokratie in Deutschland eingehen.
Интересно, что молодежная организация партии, включающая в себя порядка 50 тысяч человек, несколько дней назад проголосовала против большой коалиции. Но это не более чем штрих в целом к позитивному результату для руководства партии социал-демократов. На пост министра иностранных дел, можно сказать, возвращается еще один из лидеров социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер, работавший еще в правительстве Шрёдера, а затем занимавший как раз именно пост главы МИДа в первом правительстве Меркель. За годы нахождения в оппозиции, где он возглавлял фракцию социал-демократов в Бундестаге, Штайнмайер завоевал особое уважение немцев, когда стал донором почки для больной жены. Итак, новый старый канцлер, новое правительство со старыми министрами, новый состав Бундестага. Помимо этих главных новостей, есть маленькие и небезынтересные новости чуть в стороне от главных. Например, в правительстве в статусе министра по особым поручениям, а именно государственного министра по делам миграции, беженцев и интеграции, впервые в истории Германии становится турчанка Аудан Узегуз, представительница партии социал-демократов. Также впервые в Бундестаге появился депутат африканского происхождения, также социал-демократ, родившийся в Сенегале Карамба Диаби. Как сообщается, впервые депутатом стал и выходец из русских немцев, представитель партии «Христианско-демократический союз» Хайнрих Цертик. Итак, на старте новое правительство ФРГ, которое уже третий раз подряд возглавляет канцлер Ангела Меркель. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 17 декабря. Администрация президента США Барака Обамы на государственном уровне не намеревается бойкотировать Олимпийские игры в Сочи. Как заявил в интервью обозревателю «Радио Свобода» Леониду Велихову посол США в Москве Майкл Макфол, решение о том, приедет ли на открытие Олимпиады в Россию американский президент Барак Обама, не принято. Макфол ответил и на другие вопросы «Радио Свобода».
Я бы хотел коснуться так называемого закона Димы Яковлева, запрета на усыновление российских детей иностранцами, вам, как послу, наверное, приходится иметь дело с людьми, вашими соотечественниками, которые хотели усыновить русского ребенка. Что вы им говорите? Даете ли какую-нибудь надежду? И питаете ли вы сам какую-нибудь надежду на то, что этот закон будет отменен или как-то изменен?
Ну, во-первых, надо сказать, что я уже 2 года здесь работал в качестве посла. Самый тяжелый вопрос именно этот.
Действительно?
Да, безусловно. Но всякие другие... У нас большая программа с Россией. Да. Много сложных вопросов, сноды и так далее. А для меня лично это был самый-самый тяжелый вопрос. Потому что действительно я встречался с этими людьми, американцами. И могу сказать, что мы достигли соединить, по-моему, больше 70 семей до того, как это стало в силу. Да? И это был большой труд, очень хорошо. И я встречался с этими детьми тоже, между прочим. И много из больных, как вы хорошо знаете, слава Богу, что есть люди в этом мире, которые готовы отдать все для их будущее, для будущего это больные дети. Такие, ну просто такие люди редко бывают здесь. Я имел большую честь и возможность с ним встретиться. Поэтому для меня раз это просто такой позиции. Во-вторых, это наша позиция, но имеет в виду, что есть разногласия, есть, где у нас есть конфликт с Россией. Но у нас такой очень четкая позиция. Нельзя связываться вопросами, которые друг друга не касаются. А для нас это как раз пример. Дети, список Магнитского, никаких отношений не имеет. Это неадекватный ответ. Конечно, список Магнитского очень спорный, мы не будем об этом трогать, но пусть есть их список, и они добавили этот. Зачем? Это нужно. Просто грустно для меня, и я надеюсь, что больше такой связки не будет в нашем интересам. Что касается будущего, я все время говорю правду. И буквально позавчера у меня было последнее сообщение с будущими родителями, которые ожидают. И они уже встречались с этим ребенком, уже несколько контактов были. И она периодически ко мне обращается. Я никогда не говорю о ложные обещания, но я все время говорю, что я все время буду этот вопрос заниматься до того, как я уже не послом. И я это делал каждый неделю.
Из 16 групп в составе вот этой вот американо-российской президентской комиссии, как она называлась, Обама и Медведев тогда еще, поступают сводки о прогрессе во всем, включая военную область, но только не о контактах вот в развитии, в области развития гражданского общества. За последний год не было ни одного упоминания о работе этой группы из уст российских правозащитников, в частности. Эта группа жива, действует, функционирует?
Нет, закрыли. На самом деле, я раньше ответил за эту группу. Да?
Но я хотел именно уточнить вот этот
момент. Да? Мы работали вместе. Между прочим, наша рабочая группа была очень скандальной, давайте говорить честно. Да? Здесь и у нас. Наша позиция и моя личная позиция, как сопредседатель, надо встретиться, надо поговорить. Даже когда есть большое разногласие, и у нас было споры, и было, но я считаю, и тогда мы дали площадку, чтобы наши представители гражданского общества и российские имели возможность сообщить и ругать мне лично, что мы не делали правильно именно в этом сфере. Да? Mm-hmm. Я считаю, что это очень важно, крайне важно. После того, как я стал послом, был другой человек, который отвечал за это в Госдепа. И был другой человек здесь. Это был господин Долгов.
Уполномоченный по правам человека.
Да. Я уже не был часть этой рабочей группы, но они просто не получилось. Ответить я не могу, почему. Поэтому мы решили закрывать эта рабочая группа, и больше не работает. А другие очень хорошо работают, хотел сказать. У нас есть по инновации, у нас есть новый проект по, как это, правовое государство, да, rule of law. И я считаю, это очень важно, потому что у нас был такой комиссия 20 лет тому назад, город Черномырдин, да?
Да, конечно.
Это было очень формально. Они встречались раз каждые 6 месяцев, и все приехали туда, и тратили огромные деньги просто на встречи. Когда мы начали эту новую комиссию с российскими коллегами, тогда я работал в Белом доме и отвечал за это. А мы решили это дело более гибкий и рабочая группа. А если не получается, не получается, давайте закрываем. Если нужно какой-то новый, давайте откроем. По
кибербезопасности.
Только что открыли, создали новую рабочую группу. Нормально. Я считаю, что это нормально.
Как мы помним, вопрос о событии спортивном, которое, тем не менее, все больше и больше политизируется. Как мы помним, президент Буш приехал на открытие Пекинской Олимпиады. Президент Обама планирует приехать на открытие Олимпиады в Сочи?
Вопрос формально не решен, а в ближайшее время будет решен. Поэтому мне надо будет осторожно ответить. Но это как раз, я думаю, что буквально через 2-3 дня это будет решено. Будет президентские делегации. То есть никаких бойкотов от нашего правительства не будет. Другие страны решают иначе, да? Официально президентские делегации будут. А кто будет возглавить это, мы пока не решили.
Американский посол в Москве Майкл Макфол в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Леонидом Велиховым. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Журналисты в Сочи, где менее чем через 2 месяца откроются зимние Олимпийские игры, жалуются на усиленное давление со стороны властей. Один из последних случаев: полицейскими из Центрального отдела внутренних дел Сочи на несколько часов был задержан главный редактор популярного в городе сайта «Блог Сочи» Александр Валов. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Сочи Андрея Королева.
С приближением Олимпийских игр все жестче становится действие властей в отношении журналистов как из России, так и из-за рубежа. Местная официальная пресса предпочитает отсиживаться за спинами чиновников администрации, а если кто-то из сочинских коллег поднимает голос, моментально следует окрик. Доходит до прямых угроз и даже обвинений в экстремизме и уголовщине. Указ президента Путина об особом режиме охраны Сочи на время Олимпийских игр развязал руки полицейским, прокурорам, сотрудникам миграционной службы, ФСБ и даже казакам губернатора Краснодарского края Ткачева. Минувшую субботу полицейскими из Центрального отдела внутренних дел Сочи на несколько часов был задержан главный редактор популярного в городе сайта «Блог Сочи» Александр Валов. Его обвинили в попытке организации несанкционированного митинга за отставку главы Сочи Анатолия Пахомова. Несколькими днями ранее на сайте один из блогеров разместил информацию о готовящейся неизвестными лицами акции протеста под общим лозунгом «Пахомов, чемодан, вокзал, Анапа». По словам Александра Валова, к этому сообщению лично он не имел никакого отношения. Блог «Сочи» является свободной блогерской площадкой, пользователи которой могут размещать любую информацию. Цензуры на сайте нет.
Эта публикация была, можно сказать, основным доказательством моей вины, хотя я никакое отношение к ней не имею. Там также были скрины и копии моих комментариев журналистов, где я говорил о том, что 15 числа сегодня запланирован митинг, но я просто рассказывал о том, что в принципе происходит, то есть в соответствии с Конституцией.
Тем не менее, дело Александра Валова уже на следующий день было передано в Центральный суд Сочи. Блогеру вменяется подстрекательство к организации несанкционированного митинга. Пикантность ситуации в том, что за несколько часов до заседания суда на телефон Валова поступило СМС-сообщение о переносе процесса на неопределенный срок. Сам редактор сайта связывает интерес к его персоне попыткой властей оказать давление на прессу. Гораздо драматичнее складывается судьба корреспондента общественного телевидения России Николая Ярста. Он был задержан нарядом дорожно-патрульной службы Сочи еще в мае этого года. Во время обыска в его машине был обнаружен небольшой сверток, в котором оказалось вещество, которое затем было идентифицировано как наркотическое. Против журналиста было возбуждено уголовное дело за приобретение и перевозку наркотиков. Почти 7 месяцев Ярст провел под домашним арестом, но с самого первого дня адвокатам репортера было ясно, что дело носит заказной характер. В качестве одной из версий выдвигались неприязненные отношения между журналистом и одним из высоких полицейских чинов. Сам же Николай Ярст убежден, что его арест связан с расследованием дела 7-летней сочинки Дианы Сердюковой, которая была похищена сожителем ее матери и вывезена из России. В деле оказались замешаны как сочинские полицейские, так и чиновники городской администрации.
Тот материал, который готовился к эфиру, было понятно, что он опасен, что люди очень серьезные вокруг него вертятся. И на тот момент, когда было найдено нечто, было сразу понятно, что развиваться событие будет не лучшим образом. А то, что это оказалось вообще в машине, это говорит о том, что мы не защищены. Вот и все.
Уже в ходе следствия уголовное дело против Николая Ярста стало разваливаться на глазах. Трижды оно возвращалось на доследование. Заключительные технико-компьютерные экспертизы продемонстрировали полное алиби журналиста. Сочинский суд под давлением этих обстоятельств вынужден был изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Надежда стала появляться только вот после того, как прокурор возвращал дело обратно на доследование. После того, как начали проводиться экспертизы, после того, как, собственно, дело-то начало разваливаться. И ведь сразу было понятно, что я совершенно не причастен к этому. Сложно это доказать. Ведь еще ничего не закончилось. Это так и есть, и следствие продолжается, и сейчас только лишь изменена мера пресечения. Говорить о том, что мы победили, это еще, ну, как бы очень довольно-таки рано.
Только за последний месяц в Сочи и его окрестностях нарядами полиции и ФСБ были задержаны несколько съемочных групп из Норвегии, Чехии и Китая. На днях проверки документов подверглись тележурналисты компании BBC, снимавшие сюжет в изолированном от цивилизации поселке Ахштырь. С проблемами сталкиваются все без исключения репортеры, прибывающие в места расположения олимпийских объектов в Эмеретинской низменности и на Красной Поляне. Работе прессы препятствуют не только власти, но и сами строители, под любыми предлогами запрещающие фото и видеосъемки объектов. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 17 декабря отмечается Всемирный день защиты секс-работников от жестокости и насилия. Этот день секс-работницы в мире начали отмечать 11 лет назад. Тогда представительницы секс-индустрии прошли по улицам Венеции, держа в руках красные зонтики, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Красный зонт стал символом объединения людей, которые зарабатывают себе на жизнь с помощью секса. Московский Сахаровский центр провел серию мероприятий, связанную с проблемами секс-работников, рассказывает корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
В России немногочисленные объединения секс-работниц, а есть и такие, отмечали этот день довольно тихо, и только пару лет назад движение «Серебряная роза» вместе с феминистской кухней стали привлекать общественное внимание к проблемам девушек из индустрии. Пока организаторы мероприятий в этот день опасаются провокации, и на открытие выставки «За хлеб и вольность» в Сахаровском центре в Москве пригласили немногих. На входе дежурила охрана, в зал пропускали по спискам. Такие меры предосторожности мне объяснили тем, что многие блюстители нравственности могут агрессивно отреагировать на мероприятие. Ведь все картины на выставке сделаны секс-работницами и выставлены на продажу. Идея выставки возникла у художницы Виктории Бегальской. Она захотела вывести из тени социальную группу, которая подвергается унижениям, жестокому обращению, подвержена угрозе заражения СПИДом и венерическими заболеваниями. Хотя бы с помощью картин, ведь открыто говорить о своей профессии девушки за редчайшим исключением не желают. Этой осенью Бегальская провела воркшоп с девушками из секс-индустрии. В результате получилось порядка 20 работ, которые и были выставлены в Москве. Поскольку девушкам предоставлялась полная свобода творчества, работы все очень разные. К примеру, на одной картине нарисован красный зонт. Надпись гласит «Секс – это удовольствие, но только не для секс-рабынь». На другой картине изображены мужчина и женщина около кровати. Интерьер помещения не оставляет сомнений в том, что это бордель. И здесь надпись «Нет выбора». Конечно, работы сделаны непрофессиональными художниками, но это настоящее современное искусство, считает Бегальская. Все желающие могут приобрести понравившиеся работы секс-работниц. Цена варьируется от 200 до 600 условных единиц. Деньги от продажи пойдут на проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди секс-работников и на оказание юридической поддержки при нарушениях их прав.
Корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик о выставке «За хлеб и вольность» «Радио Свобода» рассказала ее куратор, художник Виктория Бегальская.
Приглашали совсем людей, которые работают в студиях, в борделях, какие-то одиночные девушки, которые никак не участвуют в общественной жизни. Но вот это вот как раз такие были. Просто кто мог сочувствовать, переживать и хотел принять участие в воркшопе, и кому было интересно. У нас был целый рабочий день, они приходили, уходили, то есть кто-то отказывался принимать участие, кто-то занимался фотографиями, но мне хотелось, чтобы они как можно больше рисовали, потому что это наиболее такая возможность в презентации как личности, потому что вот, например, мы подходим к этой работе, и здесь девушка много написала, и когда мы смотрим то, что она написала, уже как будто бы ты книгу какую-то читаешь, какую-то историю жизни. У нее 3 судимости, 12 лет торча, там туберкулез, 3 года свободы от наркотиков. Это как бы сильно впечатляет. Я старалась как можно больше с ними разговаривать, и меня поразило то, что у них у всех практически очень позитивный настрой. То есть они, я спрашивала, куда они тратят деньги, как они их используют. И одной, например, приют для кошек, который на Украине существует, и она посылает туда деньги чуть ли не каждый день, чтобы мама могла покупать еду, заботиться о этих кошек. Другая, например, женщина мечтает о создании семейного детского дома и тоже как-то пытается откладывать эти деньги, и сейчас даже помогает каким-то детям или ребенку, который в детских домах участвует в, как это назвать, благотворительных легкоатлетических забегах, которые проводятся на Дворцовой площади, деньги от которых идут, там, от продажи сувенирки, идут тоже на поддержку детских домов. Кто-то содержит, например, свою семью, у которого там лежащий отец, больная мать, 3 детей или 2 детей, там, помогает брату. То есть это все очень, как бы, люди, которые помогают другим. Наполнены внутренней добротой. Вот что меня поразило. Что девушки, с которыми я общалась, они все были очень добры.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик, была художник Виктория Бегальская. В Сахаровском центре отметили День защиты секс-работников от жестокости и насилия. Вот так обстояли дела во вторник, 17 декабря 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Что
что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».